Пасторские беседы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами будет беседовать священник Георгий Климов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас тема «Пост приятный». И эту тему, ну, не то что продиктовала, а идет она от первой строчки, скажем так, вот такую идею этой теме дала первая строчка стихира, которая звучит уже в вечернем первом богослужении в первый понедельник Великого Поста. «Постимся постом приятным, благоугодным». Я, отец Георгий, специально не продолжаю. Сейчас останавливаюсь здесь, вот на слове «приятный». «Приятный» — это слово, которое имеет довольно широкое значение в нашей жизни. Оно употребляется часто, слово это, когда мы хотим где-то остановиться, так сказать, в серединке. Не говорим там «восхитительно», «умопомрачительно», да? Вот мы говорим «приятно». «Приятное лицо», «приятные манеры», «приятный аромат», «приятные ощущения». И как-то мы этим... Оно в серединке стоит, оно такое спокойное слово. Да. Очень спокойное слово. Но у него все-таки субъективное звучание, субъективный нюанс такой в нем есть, потому что то, что приятно мне, может быть неприятно вам. Человек мой приятель, может ваш быть неприятель, верно? Да. И у него, с одной стороны, оно такое уравновешивающее слово, да, приятный. Вот есть дама приятная, как у Гоголя, а есть дама приятная во всех отношениях, правда? Но, тем не менее, оно может быть служить и разобщению, потому что когда неприятно, мы с вами становимся по разные стороны. Так вот, здесь, в стихире в этой, глаз третий, слова такие: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеве». Значит, здесь получается уже у этого слова «приятным», «приятным», хотя вот такое слово кажется как бы «Господеве», да, «приятным Господеве», все равно объединяющее значение. Значит, большое сообщество людей, большая община людей должна поститься, чтобы было приятно Господу, и таким образом соединиться, да, да, вокруг этого имени. Мы сейчас с вами, отец Георгий, если вы не возражаете, просто возьмем эту стихиру и посмотрим, так какие условия, если так можно грубо выразиться, да, мы должны выполнить, чтобы быть приятными и благо... Как это называется? Угодными, да?
Да.
Господу. Вот, пожалуйста, я передаю вам.
А знаете, я, может быть, тут должен вот одну коррективку внести вообще в этот текст. Ну, поскольку мы эти тексты получили от греков, а, в общем-то, в древности, поскольку работали с рукописями, то иногда по фактору человеческому вкрадывались ошибки при переписывании. Так вот, здесь, скорее всего, произошло то, что мог быть сбой в плане переписывания славянских рукописей. Вообще, знатоки текстов говорят, что текст должен звучать так: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеве». То есть речь идет в первую очередь о том, что мы именно принимаем от церкви такой пост, которым она нам заповедует поститься. Пост принятый, по-славянски «приятый». Но самое главное здесь, видимо, заключается в том, что это слово, вошедшее вот в наше уже словоупотребление «приятное», «приятный пост», оно тоже имеет право на существование, причем прекрасное. И оно действительно всем верующим задает вопрос в начале поста: что значит быть приятным для Господа в своем посте. Можно очень много рассуждать о том, какие мы продукты должны вкушать, какие не должны вкушать, какие дела, благочестие или аскетические подвиги мы можем выполнять, а какие можем не выполнять. Но те же самые первые стихиры, которые в начале, это песнопения церковные, которые распеваются, то есть, получается, они символически как бы сердцем человека поются для прочих, они говорят нам о том, что истинный пост есть не только отказ от брашен, то есть от еды, нет,
да,
а истинный пост есть оказание дел милосердия для тех, кто нас окружает. И вот это, пожалуй, самое сложное для современного человека.
Отец Георгий, давайте тогда, вот она стихира, да, и здесь, вот как я говорила, есть... Кстати, смотрите, она ведь заканчивается еще раз, она уже говорится не просто «приятный», «истинный пост», и благоприятный уже.
Да.
Благоприятный.
Да.
То есть еще раз употребляется.
Да.
Я, кстати, хотела тогда с самого начала, когда я сегодня думала об этом, вот слово «приятное», я думаю, наверное, все-таки это что-то переводное. Здесь какой-то вот есть момент, который меня даже немножечко так смущал.
Вот действительно, в греческом тексте стоит термин, который, конечно, был бы переведен «приятый».
«Принятый». Кстати, вот «неприят суе душу», да, это 23-й псалом, по-моему,
да.
«Прият», «неприят», я
«прият», это
да?
В смысле «принимать».
«Принимать»,
да,
понятно.
Да.
956-15-14, уважаемый радиослушатель, наш телефон, код Москвы 495, пожалуйста, вы можете задавать вопросы священнику Георгию Климову. Итак, давайте просто вот пойдем по этой стихире. Смотрите, истинный пост есть злых отчуждения. Что за такое?
Злых дел, отчуждения. Отчуждения, конечно, в первую очередь, откуда отчуждение? От своего сердца. Сердце человека, оно устроено так, что оно в себе может иметь только, ну, в принципе, два плода. Это или зло, или любовь, добро.
А равнодушие какой тебе?
А вот равнодушие, с этим надо быть очень аккуратным. Понимаете, если мы говорим не вообще, что человек привык думать о своем сердце, о своем отношении к ближним, а если мы принимаем именно то, как нас учит церковь, или лучше сказать, говорит нам божественное откровение, или еще лучше сказать то, как нас учит сам Господь наш Иисус Христос, то мы встретим у него такие слова: «Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мною, тот уже расточает». То есть получается, что вот в сердце человеческом не может быть, знаете, промежуточного состояния. Я или с Богом, или против него.
Поняла, да.
А кто-то говорит: да вы знаете, я хочу вообще быть вне религии, я вот такую нейтральную ситуацию, положение занимаю, и вроде даже человек этим успокаивается, потому что ему кажется, что он объективнее, чем эти церковники или чем эти атеисты. Mm-hmm. Я вообще и не там, и не сям. Но на самом деле получается, об этом нам говорит Священное Писание, получается, Божественное Откровение, человек заблуждается. Если ты не с Христом, ты уже против Него. И в этом, конечно, в каком-то смысле жестокость церковного учения. Жестокость, которой иногда человек помогает все-таки сказать: нет, буду все-таки со Христом. Коль уж так Он мне говорит, так заповедует.
А вот злых дел отчуждения, чуждо они мне становятся.
Да, именно от отчуждения, ну да, вот именно нужно постараться прийти в такое расположение, в такое мироощущение, когда ты действительно будешь находиться в состоянии, ну, невозможности творить злые, намеренно злые дела по отношению к ближним. Что это должно произойти с человеком? Конечно, сказать сложно нам сейчас. Но ведь церковь, она не случайно призывает нас к творению дел милосердия. Да, действительно, человек должен сказать себе: наступил пост, пойду-ка я схожу в больницу, пойду-ка я схожу в темницу. И то, что человек, сидящий дома, думает, что вот, ну, в больницу, ну, а что там, больные, ну, там утки повыношу за лежачими больными, там, может быть, с деточками, которые брошены родителями, ну, там, поиграю. Но речь-то идет о другом. Надо туда пойти. И вот когда ты туда приходишь, и когда человеческая боль, которая, ну, выливается на тебя из их глаз, из их голосов, из их поведение или просто из их безмолвия, вдруг, знаете, как волной накрывает твое сердце, ты понимаешь, что ты очень грешный человек, потому что ты совершенно не думаешь о том, как оно на самом деле человеку плохо бывает. И самое главное, плохо то, что ты мог бы принять участие в том, чтобы им помочь, но ты совершенно равнодушен. Вот это самое опасное.
Ну, то есть пост может быть таким первым шагом, да, вот к такому, потому что пост закончился, а я перестаю уже.
Ну, вот именно, что здесь-то вся проблема заключается в том, что церковь нас как бы постепенно приучает к тому, что вся наша жизнь, она должна стать делом милосердия. Постепенно, ступенчато, ну, хотя бы вот краткий промежуток времени. Ну, что такое 40 там, или 50 дней в году, которые мы постимся Великим постом? Ну, хотя бы вот постарайся в это время посмотреть, ведь это же очень большой плод принесет и тебе. Ты со стороны вдруг увидишь, на что ты способен, с одной стороны, А потом, знаете, когда боль другого человека, сердце твое трогает, и ты уже не сможешь оставаться равнодушным, потому что, по крайней мере, будешь в памяти держать, как оно бывает, оно и тебя сподвигнет жить более интересной, правильной жизнью.
Отец Георгий, значит, мы говорили злых дел, да?
Да.
А злая мысль, злой помысел?
Ну, здесь, знаете, на языке вот как раз церковного учения, по сути дела, разница небольшая.
Угу.
Потому что все, что мы совершаем, совершаем на уровне осознания. Это все, в принципе, дела. Более того, ведь мы можем сказать, что помысел, он всегда является в нашей жизни источником дела. Один вопрос, конечно, насколько мы в состоянии реализовать эти помыслы. Ведь иногда мы находимся в таких внешних обстоятельствах, что греховный помысел мы просто не в состоянии в своей жизни воплотить. Но кто знает, если бы обстоятельства были такие, которые бы нам дали возможность его воплотить, выстояли бы мы, выдержали бы против вот этого натиска какого-то скверного, хульного, блудного помысла, чтобы его в жизни воплотить. Иногда Господь устраивает так. То же самое касается и добрых помыслов. Добрый помысл пришел к человеку помочь кому-то, оказать. Человек умилился в душе. А чем он умилился-то? Ведь он ничего не сделал. Может быть, мыслью просто о том, на что он способен в плане подумать. Но в народе-то, как говорят, да, благими помыслами вымощена дорожка куда-то, мы знаем,
да,
куда.
Да, да.
Вот в этом вся опасность заключается.
А вот почему? То есть благими помыслами. То есть я не делаю дело. То есть у меня есть помысел, но я не в жизни его не провожу. Вот это, да?
Да, это опасно.
Вот это опасно.
Это опасно, потому что человек, понимаете, когда усладится тем помыслом, который ему пришел, ну, в плане оказания дела милосердия, но не сделает то, что он должен был сделать, по сути дела, он усладится только обманом того, какой он может быть хороший. Но разве он станет хорошим от того, что он просто додумался, до того, что можно, оказывается, помочь человеку?
Отец Георгий, тогда у меня вот сейчас вопрос. Вот у меня сейчас... А, звонок есть? Тогда мой вопрос потом. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, добрые дела, не только в отношении людей, но людей, конечно, понятно, но вот спасение животных, помощь им, относится ли это во время поста тоже к добрым делам?
Ну, а почему не относится? Конечно, и здесь мы не можем...
Являются ли животные тоже созданием Божьим?
Да, мы не можем сбрасывать со счетов, конечно, и такие вещи. Но если мы обратимся, допустим, даже к Священному Писанию, у псалмопевца мы найдем такие слова: «блажен, иже и скоты милует». То есть блажен тот человек, который относится с милостью даже к животным. Но если уж разбирать это выражение, «блажен, иже и скоты», то есть... Значит, в первую очередь все-таки должен стоять для человека другой человек, а потом уже животные. Но мы знаем из житий наших величайших, великих подвижников благочестия, которые были проникнуты, ну, высочайшей любовью ко всем их окружающим, как они действительно умилялись часто и, ну, действительно проливали слезы, глядя на то, как страдают и животные, из-за того, что человек их постоянно вынуждает страдать. Бывает такое.
Спасибо вам за звонок. Вот сейчас у нас междугородний звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Питер.
Добрый вечер.
Отец Георгий. В среде воцерковленной часто слышишь, что не все могут исполнять тяготы Великого Поста. Но да, без поста, вот по моему убеждению, невозможно побороть в себе грех. Кто не научился поститься, тот не сможет побороть в себе страсти и обуздать их. А если он с этим не поборется, значит, грех в нем будет всегда преобладать, и страсти будут в нем бушевать. Так ли это?
Ну, я понял, если правильно ваш вопрос, то насколько реально без поста очиститься от греха? Вот здесь мне, знаете, ну, наверное, придется нам порассуждать по поводу вот того, что мы понимаем под постом. Конечно, если мы понимаем исключительно внешнее делание в виде отказа пищи, от определенных видов пищи или каких-то особых аскетических упражнений, как земные поклоны, стояние, может быть, ущемление себя в плане, ну, допустим, сна или еще чего-то. Это одно, но это внешнее. И тогда мы должны сказать, что а как же быть тогда больным людям, которые болеют, страдают там болезнями желудочно-кишечного тракта или опорно-двигательной системы? Они не могут делать ни земных поклонов, ничего. Нет. Мне кажется, мы тут должны выйти на более глубинное, что ли, понимание поста. А где мы его можем взять, это глубинное понимание? Об этом мы читаем в Евангелиях. Однажды ко Христу подошли фарисеи с учениками Иоанна Крестителя и сказали так: «Вот мы постимся много, а ученики твои не постятся». Угу. Поставили в упрек это Христу. На это Христос ответил так: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» И вот мы иногда это списываем на такую аллегоричность выражения Христа, что он, ну, вроде как бы уходит от того прямого ответа, который от него ждали. Но на самом-то деле Бог и человек — это воплотившаяся премудрость. Сама истина дает нам возможность понять, в чем истинный пост заключается. Как в это состояние прийти, это уже вторично. Но вы представьте, когда ему говорят: «Вот мы постимся, а твои ученики не постятся», он своим ответом, по сути дела, им говорит: «Вы считаете, что вы поститесь? Вы еще и не начинали поститься, если вы так думаете, что такое пост». Истинный пост — это мироощущение. Когда у тебя в душе все горит от того, что ты знаешь, кто твой жених, а в твоей жизни его нет. Ведь каждому же из нас дана возможность иметь любовь по отношению к человеку. Не уважение, не почет, именно любовь. Когда горят глаза, когда ты не можешь ни спать, ни есть, ни думать, лишь бы только этот человек был в твоей жизни. И вот представьте, из жизни невесты вдруг исчезает жених. Мало по каким там, можно сказать, там обстоятельствам, умер, там погиб, уехал куда-то, мы не знаем. Или наоборот, у жениха невест. Разве в этом состоянии для человека, из жизни которого исчезает любимый объект, стоит вопрос, что есть, что пить, как спать? Он не хочет ничего. Ему нужно только одно — соединиться опять с любимым. И Христос нам говорит: «Поститесь, пожалуйста, постарайтесь прийти вот в это чувствование. У нас есть небесный жених — это Христос. Наши души без него вдовствуют, они его не имеют». Ну а кто об этом задумывается? Кто это переживает? Нам кажется, мы отказались от этой пищи, от этой. Не доспали, не доели. И вроде бы мы что, выполнили пост? А чувство до того, что он еще ведь и жених-то есть. А мы его не чувствуем, не видим, не слышим. Да он нам и не нужен, как бы, получается. Значит, это еще не пост.
Отец Георгий, вот как раз второе условие благоприятного поста, да?
Да.
Значит, мы говорили, есть пост, есть злые дела, отчуждения. Воздержание языка. Вот одно из самых...
Вот это очень важный момент. Потому что, конечно, ну тут опять же мы можем поставить вопрос, что значит воздержание языка. Но, конечно, в первую очередь речь идет о том, что мы в конце концов должны иногда себя погружать во внутреннее безмолвие. Почему? Вот уже на заре христианства подвижники благочестия сказали так: человек, хранящий безмолвие, способен узреть духовную зарю, восходящую в его сердце. То есть речь идет о чем? О том, что наш ум, погруженный в суету, постоянно рождает какие-то слова. Понимаете, ведь мы мыслим с вами на определенном языке, определенными словами. И здесь как бы церковь хочет сказать: пожалуйста, человек, успокойся, не суетись. Вообще прислушайся к тому, какие мысли, какие слова у тебя в голове летают. Вообще это нормально или нет? Не слишком ли их много? Слишком ли они чистые? Или, может быть, грязные? Может, вообще как в помойке у тебя в голове? И человек, который себя вдруг заставляет вот так вот поступить, он понимает, что его голова — это проходной двор, по которому проходят, как говорили подвижники благочестия, не только люди, и не только чистые животные, но и нечистые. И вот здесь мы, опять же, еще можем сказать об одном аспекте понимания – пост. Ну, мы привыкли – пост, постное масло, постная еда – пост. Но ведь пост-то в нашем языке значит, что вот есть понятие, допустим, крепости, да? Есть вышка, стоит часовой, часовой стоит для того, на посту, чтобы не пропустить врага в стан, потому что неприятель постоянно пытается проникнуть в него. И вот церковь здесь говорит: «Вставайте, братья и сестры, на пост». Внимательно смотрите, как часовые, какие враги пытаются проникнуть в ваши крепости, сердечные, умственные, телесные. И давайте им отпор. Как это сделать? Но прежде всего нужно увидеть, что действительно они идут, эти враги. Они пытаются проникнуть в твое сердце, поработить его. А может быть, уже они его заполонили. Не весь чем. Вот еще один очень важный аспект поста. Поэтому воздержание языка – это очень важно.
Вот, отец Георгий, как пишут подвижники, что вот я читала свидетельство о том, что жалеют о сказанных словах, и да, ни один человек не жалеет о безмолвии.
Ну, верно. Это у святителя Григория Богослова есть такое, ну, это действительно церковный афоризм. Он звучит примерно так. До тех пор, пока ты не произнес слово, оно твой раб. Как только ты его произнес, ты стал рабом этого слова.
Ой, какие слова.
Поэтому
прекрасные, да.
Здесь, понимаете, мы можем вспомнить очень важные слова, опять же, из Священного Писания, послание апостола Иакова. Вот там апостол Иаков, это можно открыть его послание и посмотреть, он поставляет того человека, который владеет своим языком, именно как человека совершенного. Так и говорит, тот, кто владеет своим языком, человек совершенный. Потому что, и дальше он продолжает, язык, хоть и малый член тела, но это прекраса неправды. Подобно тому, как маленький огонь поджигает огромное вещество, подобно тому, говорит он, как руль у корабля небольшой направляет по волнам корабль, точно так же и язык. Мы, говорит, своим языком и проклинаем, и благословляем. А может ли, говорит апостол Иаков, братья, из одного источника течь и сладкая вода, и горькая. Если не может, то тогда ужаснитесь тому, каков ваш язык. А тут нам действительно, современному человеку, есть над чем ужасаться.
Отец Георгий, ну вот хорошо, если человек говорит правильно, красиво, убедительно, я не знаю, слова его словно выбиты из мрамора или там, не знаю, из бронзы, да, прекрасно. А человек лжет при этом. То есть он вам говорит так, что ты не можешь не то что не очароваться и не прелеститься, а ты говоришь, как все-таки, вот я вот так не могу. Да. А человек мне лжет.
Какие критерии? Да, вот то, да, чтобы понять, что это ложь. Ну, вот здесь, к сожалению, существует такое понятие, как волки в овечьей шкуре. Да, и знаете, вот мне кажется, здесь можно было бы о чем порассуждать. Опять же, возвести к евангельским текстам. Однажды Христос, проповедуя перед народом, науча апостолов в первую очередь, он им говорит такие слова: «Вы — свет миру. Может ли укрыться светильник, стоящий наверху горы, не ставя свечу под спудом, чтобы светило всем?» А объясняют толкователи эти слова вот как примерно. Они говорят, Христос как бы так хочет сказать апостолам, а в их лице, конечно, всяким верующим людям, которые несут слово евангельское в среду своих ближних братьев и дальних, конечно, братьев. Так вот, Христос им хочет сказать, что просвещающее действие ваших слов, апостолы, будет иметь только в одном случае, если за вашими словами будут стоять и дела, сама жизнь такая, которой вы учите. И иногда Господь попускает действительно интуитивно человеку, слушающему великолепного проповедника, как-то не пробирает его то, чему учит такой проповедник человека. И кто знает, вот по какой причине это происходит. Здесь, в современном мире, лучше перестраховаться лишний раз, не доверяться вот в эту вот пагубу сладких речей. Это вот абсолютно точно.
У нас остается не так много времени. Еще у нас с вами в этой же стихии остались несколько условий благоприятного поста. Итак, может быть, мы сейчас даже это соединим, чтобы вас не перерывать. Итак, воздержание языка мы с вами... Далее. Ярости отложения, похотей отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления.
Ну да. Но это, конечно, такие славянские термины.
Да.
Славянские термины. Но здесь, понимаете, человек, ну нельзя сказать, двухсоставен. Но человеческий грех, он, можно сказать, проистекает из двух источников. Вот как раз их стихия охватывает. Один источник сердечный — это гордость. А второй источник, ну так его иногда в церкви называют, подчревный — это похоть. И вот здесь как раз человек и призывается особое внимание обратить на эти два, но вместе соединенные аспекты. Потому что можно отказаться от своих похотливых каких-то побуждений, греховных, направленных на удовлетворение потребностей плоти. Но как часто при этом начинает гордость человеческая взыгрывать. Вот я подвижник, вот я это могу, понимаете? А самая важная цель-то поста не себя прославить, а увидеть, насколько ты перед Богом недостойный, А он такой милующий, любящий тебя, стоит рядом и всегда готов тебе помочь. Или отказаться от гордости, от дел, ну, такого надмения над ближними. Но часто отказавшись от всего этого, человек сам себе становится неинтересным и начинает впадать тогда уже в грехи похоть. И вот здесь как бы в одной стихии соединяется очень важная заповедь. Да. Следите, следите. Ну вот именно на уровне всей сферы вашей жизни, которая вас окружает. Вообще-то, если уж говорить, опять же, церковным языком, это понятие целомудрия. Да. Цельным человек призывается стать цельным. Угу. То есть все должно быть в норме. Вот так, наверное.
И тогда, отец Георгий, сейчас, пока у нас звонков нет, еще от меня тогда вопрос. Вот уже вторая Сибица Великого Поста, которая завершилась.
Да, завершилась.
Тут еще одна стихира, и тут есть такие слова. Время веселое поста. Веселое. Я вижу часто такие постные лица, такие нахмуренные брови. Да. А почему веселое? Ведь это же такой труд, как...
Ну, понимаете, тем, кто истинно подвязается, тем, кто... Ну, действительно, подвязается ради того, чтобы чище, чтобы, как мы говорим сегодня, Богу угодить. В его сердце Христос вкладывает духовную радость. Вот радость не о себе, не о том, что ты ничтожный, грешный, а о том, что есть Господь, Он близ. Ведь когда мы говорим, допустим, о Христе, о Боге, именно вот после праздника и в праздник Пасхи, эта тема часто про «Христос пришел нам дать веселье вечное». Веселье вечное. И вот эта духовная заря, о которой я сегодня упомянул, она и часто как бы свидетельствуется в сердце человека, вдруг, понимаете, необъяснимым радостью и даже весельем о том, что... Ну вот о том, что.
Да. Вы знаете, кстати, вот в первой неделе это отмечают, вот даже священники говорят, удивительно, первая неделя, да, Великий канон Андрея Крицкого, в общем, такое в церкви не горят, свет не горит, все в темном, все в темных платках. А говорит, а какое-то вот воодушевление есть.
Подъем, правильно, подъем, духовный подъем, духовная радость, которая выражается на лицах людей.
Вот на
это
лицах,
это действительно, на лицах это нормально. Это хорошо, это весело даже действительно человеку, весело, но это как-то и неизреченно, поскольку здесь, ну, действительно, видимо, Господь прикасается к подвижнику.
Интересно,
благочестия.
Знаете, вот минуточка остается, я еще скажу, и, может быть, вы завершите нашу сегодняшнюю передачу. Я была, помню, гостила в монастыре в одном, в Переславле-Залесском, и мы с игуменей пошли в трапезную, и она вот эти вот там стояли такие плошечки с разными словами. Как, говорит, хорошо, наконец-таки начался пост. Вы знаете, я на нее посмотрела, тогда это было давно, да, с большим удивлением. У нас 30 секунд, что вы скажете?
Ну, я согласен, потому что в пост, когда начинает, ну, даже на физиологическом уровне прощаться организм, такие интересные вкусы открываются. И думаешь, какой же милостивый Господь, что Он во всякую пищу вложил такую сладость, такую радость, что, ну, как тут не поститься, конечно.
Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы выслушали сегодня беседу. С вами сегодня говорил священник Георгий Климов. Спасибо вам огромное,
всего
батюшка.
Доброго,
и всего вам доброго. До встречи.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».